кровь, пот и погоня за счастьем. Левит, 21-22 глава. Перед тем, как перейти к нашему тексту, этим утром я хотел бы немного поговорить о том, что нас всех очень воодушевляет. В 2020 году программы и планы молодежного служения нарушились из-за массовых закрытий и локдаунов, как, впрочем, и у всех остальных. Нам пришлось отменить очень многое, включая наши летние лагеря. И это, конечно, был очень серьезный удар, поскольку лагерь являлся ключевым компонентом для духовного возрастания студентов. Вот почему он настолько дорог для церкви Before. И пока пандемия продолжала набирать обороты, наши планы продолжали рушиться один за другим, и эта тенденция просочилась даже в 2021 год. Но наши команды максимально старались рассматривать эти нарушенные планы как возможности, а не как провалы. Возможности для Бога делать что-то новое в жизни наших студентов. Мы начали спрашивать себя, как нам взять все самое лучшее из лагеря и заново воссоздать тот особый опыт для наших студентов, чтобы это получилось устроить вопреки всем закрытиям. А что если бы у нас была возможность взять всю энергию, воодушевление и духовное возрастание, которые всегда были частью нашего лагеря, и перенаправить это за пределы лагеря? Перенаправить это все на служение другим. Служение является для нашей церкви настолько же значимой отличительной чертой и частью ДНК, как и личный духовный рост. Что если мы дадим молодым людям возможность и полномочия возглавить усилия по служению нашему городу, помочь окружающим нас, потому что мы верим, что Иисус очень любит это место? И вот мы начали общаться с разными некоммерческими благотворительными организациями и лидерами города в нашем районе и начали спрашивать их, что мы можем сделать, чтобы послужить. И они рассказали нам. Так что этим летом вместо молодежных лагерей 2021 года мы выходим за пределы лагерей. Мы возьмем наилучшие аспекты лагеря – библейское учение, веселье, общинность, поклонение, но в центре всего этого будет желание служить нашему городу. Мы называем этот проект «Молодежь для города» – «Youth for the City». Это будет происходить здесь, в Бивертоне. Это будет куда более доступно для каждого, больше людей смогут себе это позволить. И это даст нашим студентам возможность пережить радость подражания Иисусу, Сыну Человеческому, который пришел послужить, а не чтобы Ему служили. Потому обязательно отметьте это в своих календарях. По мере уточнения наших планов мы будем давать вам все больше информации. Конечно же, нам нужны студенты, но также нам нужны будут лидеры. И мы с нетерпением ждем того, чтобы сотрудничать в этом с вами. Итак, давайте перейдем к нашему тексту. Левит 21-22 глава. Я очень воодушевлен возможностью внести свой вклад в эту серию. Это правда. Но вначале я испытывал куда меньше энтузиазма. Когда Брэд предложил мне проповедовать на этой неделе, я ответил в духе «Да, конечно, я готов учить по книге Левит, кто бы этого не захотел, правда?» Но про себя я подумал «Ты уверен, что хочешь, чтобы я проповедовал по Левит?» Знаете, я начал свое полновременное служение в церкви в качестве лидера прославления. Мне нравится очень красивый язык писания, который так легко было класть на музыку. «Как олень стремится к водам, так душа моя жаждет к тебе». Правда прекрасно? Ну, мелодия прекрасна, не мой голос. Ну, хотя нет, ну разве я не здорово спел? Короче, я люблю писание. Но книга Левит, я не думаю, что из некоторых ее отрывков можно сделать песни. Сегодня мы с вами разберем отрывок из 21 и 22 глав книги Левит. И там все вертится вокруг ритуальной чистоты священников. И, конечно, вам покажется, что это психушка какая-то. Священники и первосвященники – это люди, которые осуществляют ритуальное поклонение еврейскому богу Яхве от лица всего народа. Мы читаем это, и нам кажется, это какой-то примитивизм и совсем некрасиво. Идея в том, что Бог от своих священников требует высоких стандартов морального поведения и ритуальной чистоты. Это касается тех, кто руководит поклонением Яхве в Скинии, в шатре собраний, где происходили ритуальные жертвоприношения. Священство должно жить согласно высоким и суровым стандартам. Хотел бы рассказать небольшую иллюстрацию о самоправедности. Вы знаете, я вырос в церкви. Не в этой церкви, ну вообще в церкви. Я люблю церковь, я люблю Божью церковь со всеми ее заморочками. Порой мы, конечно, промахиваемся мимо цели и создаем беспорядок, но я люблю его церковь, несмотря ни на что. И похоже, когда я рос, меня часто учили вот этой идее о том, что нужно отделиться и быть святым, чтобы я мог быть примером для людей вокруг меня. И эти люди должны были увидеть во мне Иисуса, поскольку я отказывался от определенных вещей. Например, употреблять наркотики, пить алкоголь, списывать на экзаменах или унижать людей. И поскольку я всех этих вещей не делал, я следовал за Иисусом, и люди должны были увидеть Божий свет во мне, и это должно было их ко мне привлечь. И в определенном смысле это работало. Я по большей части был очень приличным ребенком. Я уважал моих учителей, я отказывался участвовать в происходящем на вечеринках, я получал хорошие оценки, и люди ценили меня за это. Взрослые часто говорили что-то в духе: «Уэйн, ты один из лучших». И я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Я предпочту такую жизнь всяким глупостям и разнузданности. Но в каком-то смысле такая жизнь придала мне самоправедности. Своего рода гордость, что я не такой, как другие люди. Мол, я так рад, что не опустился до их уровня. И хотя я совершенно убежден, что Иисус не хочет, чтобы мы жили беспечно и поступали аморально, я все же задумываюсь, не усвоил ли я послание лишь наполовину, его послание. Разве в этом полнота его послания? Разве суть христианской жизни исключительно в том, что я отказываюсь спать со своей девушкой? Или Иисус хочет от меня чего-то большего? Призваны ли мы отделиться просто для того, чтобы оставаться такими вот отделенными? Или мы отделены для какой-то цели? Поскольку сейчас мне кажется, что полнота Евангелия не может проявляться лишь в образцовом поведении. Не может вся суть любви к Иисусу заключаться в соблюдении правил. И теперь давайте же прочтем главу 21. Правила для священников. Господь сказал Моисею: «Говори со священниками, сыновьями Аарона, и скажи им: пусть священник не оскверняет себя прикосновением к умершему из своего народа. Если это не ближайший родственник, мать, отец, сын, дочь, брат или незамужняя сестра, которая зависит от него, потому что у нее нет мужа, ради них он может оскверниться. Но пусть он не оскверняет себя ради тех, кто породнился с ним через брак. Священникам нельзя брить головы, стричь края бород или делать на теле порезы. Пусть они будут святы перед своим Богом и не бесчестят имени своего Бога. Они приносят Господу огненные жертвы, пищу своему Богу. Они должны быть святы. Им нельзя жениться на женщинах, оскверненных развратом, или на разведенных, потому что священники святы перед своим Богом. Уважайте их как святых, потому что они приносят пищу вашего Бога. Пусть они будут для вас святыми, потому что свят я, Господь, который освящает вас. Если дочь священника осквернит себя, став блудницей, она бесчестит отца. Ее нужно сжечь. Первосвященнику, тому среди своих собратьев, на чью голову было возлито масло помазания, кто был посвящен, чтобы носить священнические одеяния, нельзя распускать волосы и разрывать на себе одежду. Ему нельзя входить туда, где находится мертвое тело. Ему нельзя оскверняться даже ради отца и матери. Ему нельзя оставлять святилище своего Бога, оскверняя его, потому что он посвящен маслом помазания своего Бога. Я Господь. Он может жениться только на девственнице. Он не может жениться ни на вдове, ни на разведенной, ни на женщине, оскверненной блудом. Он может жениться только на девственнице из своего народа, чтобы не осквернить свое потомство в своем народе. Я Господь, который освящает его. Господь сказал Моисею: «Скажи Аарону, в грядущих поколениях никому из твоих потомков с телесным изъяном нельзя приближаться, чтобы принести пищу своего Бога. Никому с телесным изъяном, ни слепому, ни хромому, ни уродливому, ни калеке нельзя приближаться ко мне ни со сломанной ногой, ни со сломанной рукой, ни горбатому, ни карлику, ни с глазным изъяном, ни с паршой, ни с коростой, ни с поврежденными яичками». Я просто читаю, как здесь написано. Вы теперь понимаете, что я имел в виду, говоря, что из этих отрывков сложно сделать песню. Ни с паршой, ни с коростой, ни с поврежденными... Не-не-не. 21 стих. «Никому из потомков священника Аарона с телесным изъяном нельзя приближаться, чтобы приносить Господу огненные жертвы. У него телесный изъян. Ему нельзя приближаться, чтобы принести пищу своего Бога. Он может есть пищу своего Бога, самые святые и святые приношения. Но из-за изъяна он не должен приближаться к завесе или подходить к жертвеннику, оскверняя мое святилище. Я Господь, который освящает их». Моисей пересказал это Аарону, его сыновьям и всем израильтянам. Какова же будет наша первая реакция? Знаете, когда читаешь это первый раз, то это кажется немного таким претенциозным, странным, а потом даже оскорбительным. Выглядит так, будто Бог отделяет себе особый избранный круг людей, которые будут тусоваться с ним в скинии. Но это должны быть исключительно красивые и совершенные люди, такие суперсвятые. И они не должны ассоциироваться ни с чем несовершенным. Действительно ли Бог хочет, чтобы люди с телесными дефектами, болезнями и совершавшие в своем прошлом ошибки чувствовали себя униженными и недостойными внимания? Почему Бог накладывает на священников такие странные с виду ограничения? Разве священники лучше, чем кто-то еще? Маленький спойлер, нет, не лучше. Божий характер в полноте проявился лишь в Иисусе, так? Потому нам надо смотреть на Писание через призму Его жизни. Был ли Иисус из тех, кто унижал людей, если они были больны, травмированы или постыжены? Нет. На самом деле служение Иисуса оказывало совершенно противоположный эффект, не правда ли? Он был сострадателен и милосерден к нежеланным и неприкасаемым, так? Итак, если мы читаем эти строки, и они у нас вызывают сильный дискомфорт и сомнения в Божьем характере, то мы наверняка что-то упускаем из виду. Давайте поговорим про образ небес. И нам нужно помнить библейскую историю, историю человечества. Если мы поднимемся на высоту 10 тысяч метров над землей, то мы сможем за деревьями с виду странного текста увидеть лес целостного повествования, которое открывается нам в Писании. Если мы откроем Библию с самого начала, с книги Бытие, то уже в самом начале мы прочтем о том, что Бог сотворил небо и землю. Бог и люди жили вместе в реальности, где его пространство было их пространством. Это был его совершенный замысел, исполненный любви. А потом мы взяли и все испортили. Люди решили попытаться самим решать, что есть добро, отвергнув союз с любящим их Богом. Мы все к этому склонны. Мы называем это грехом, а результат греха – смерть, поскольку грех отталкивает нас от Бога, а Бог есть даятель всякой жизни. И все, что разрушает наш союз с Богом, в свою очередь разрушает наш союз с миром, с Божьим миром и миром, в котором мы живем. Союз с небом и землей. Люди борются с Богом в этом вопросе уже на протяжении нескольких столетий. Я здесь лишь кратко пересказал суть этой борьбы. И потом приходит Иисус, который восстанавливает в совершенстве это небесно-земное единство, поскольку он полностью божественен, на 100% Бог, и при этом полностью человек, тоже на 100%. Он пережил смерть и победил ее, так что эта власть смерти над человечеством в итоге окажется сломлена. И теперь мы, как народ Иисуса, вглядываемся вперед в ту реальность, которую Он провозгласил для нас, туда, где полностью исполнится приблизившееся Царство Небесное. И пролистав конец Библии в Откровении 21 главе, мы читаем о том, что небо и земля снова станут едины. Откровение 21 глава. Новое небо и новая земля. Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было. Моря там тоже не было. И я увидел святой город, Новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона. Это жилище Бога с людьми. Здесь он будет жить с ними, и они будут его народом, а он будет с ними их Богом. Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло. Сидящий на троне сказал: «Я делаю все новое». И он добавил: «Запиши, потому что это верные и истинные слова». Мы видим здесь великое возвращение, восстановление всего утерянного, всего, что мы утратили когда-то в Эдемском саду. И почему это все важно? Скиния, шатер собрания, где совершались все ритуалы и где выражалось поклонение Богу, должна была стать в каком-то смысле иллюстрацией Эдема, Божьего сада. Скиния была украшена фруктовыми деревьями и красивыми скульптурами небесных существ, и все это должно было воспроизводить Эдем, быть образом единства между небом и землей, где обитает полнота Божьего присутствия. И там, где присутствуют небеса, не может быть смерти, страданий, плача, болезней и дефектов. Видите ли вы это? Здесь нам дано обещание. Скиния – это обещание о небесной реальности. Когда Богу будут повсеместно поклоняться за то, кто Он есть, когда все человечество признает Божью благость и примет даваемую им жизнь, тогда все прежнее пройдет, и не будет больше смерти, плача или боли. Бог не пытался отодвинуть некрасивых людей в сторонку. Он помогал израильтянам, пришедшим на поклонение к нему, увидеть картину небес. И на небесах смерть повержена воскресением, болезнь повержена исцелением и дефекты повержены восстановлением. Нравится ли вам Библия? Нравится ли вам, какой долгий путь прошел и проходит Бог, примиряя свое творение с собой? Какой же Бог благой! Итак, священники отделены, чтобы быть другими. Они отделены от болезней, телесных дефектов, плача и смерти, чтобы зримо воплотить обещание о том, каким будет небо и какой будет земля. Но что, если перенестись на несколько тысяч лет вперед от Моисея и записи всех этих ритуалов к Иисусу и тому, как Иисус наставлял своих учеников о молитве? «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе» Матфея 6:10. Израильтяне приносили свои приношения на жертвенник рядом с этой прекрасной картиной объединенных неба и земли. И это было место, где Бог касался человечества, и священник, такой чистый, непорочный, праведный человек, при этом участвовал в очень брутальном ритуале, и в это время кровь брызгала по всей его совершенно белой одежде. И это, вот эти вот выглядевшие с иголочки священники, они окропляли кровью от жертвоприношений животных территорию вокруг этого жертвенника. Конечно, они не могли слишком долго сохранить эти красивые одежды в чистоте. Они в итоге должны были перепачкаться в крови. Покойный пастор Юджин Петерсон описывал свое детство в книге «Пастор». Тогда он понял, что у древних священников было больше общего с его отцом-мясником, чем с современными служителями. Эти ритуалы требовали работы с пеплом, водой, кровью и внутренностями. Священники, вероятно, знали больше об анатомии скота, чем о духовном руководстве. Работа была отвратительной, весьма грязной и кровопролитной. Многие ли люди отправили бы в LinkedIn свои анкеты на должность древнего священника? Во второй книге Паралипоменон в главе 7 описывается, как царь Соломон принес в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец и козлов. Чел, ты серьезно? Только представьте себе, сколько нужно было логистических усилий, чтобы доставить и переработать так много мяса. Говорится, что все священники в тот день работали без перерывов. Можете ли вы себе представить, насколько суровым оказался для них этот денек? Да, у них были все эти установления, что надо быть чистым, святым и красивым, но вся эта первозданная чистота в процессе таких актов поклонения явно быстро уходила на задний план. Это была грязная, хаотичная и ужасная работа. Также им приходилось осматривать всех приходящих на предмет кожных заболеваний. Ага, да-да. Можете ли вы себе представить священников-стажеров в Древнем Израиле? Мол, и для этого я отучился 8 лет в семинарии, чтобы исследовать пятна на коже старичка Вениамина? Роль священника заключалась в том, чтобы быть отделенными для служения народу. Разве для того, чтобы хорошо выглядеть и пахнуть? Нет. Быть в крови, в грязи, в поту. Полная противоположность блеску и гламуру. Не кажется ли вам, что Бог пытался этим послать сигнал своему народу касательно природы, служения и поклонения? Это должно нам чего-то стоить. Это требует великого смирения. И вот этот потрясающий отрывок в Иоанна 13 главе, где Иисус, лидер, учитель и господин своих учеников, снимает с себя верхнюю одежду, обвязывает ее вокруг бедер, будто обычный домашний слуга. И затем начинает мыть ноги ученикам. Никогда раввина или руководителя в те времена нельзя было застать за таким занятием. И, конечно, ученики тоже были этим потрясены. И когда он закончил это дело, то сказал: «Если я, ваш Господь и Учитель, омыл вам ноги, то вы тоже должны мыть ноги друг другу. Я показал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Иоанна 13 глава, 14-15 стих. Иисус пришел не чтобы ему послужили, но чтобы послужить. И он приглашает нас к этому же. Как замечательно сказал на прошлой неделе пастор Брэд, когда Бог заключил завет с Авраамом при рождении израильского народа, он прошел между костями животных, чтобы показать: «Если я, Бог, не выполню свою сторону соглашения, да буду я, как эти кости, мертвые и рассеченные на части. Но также, если ты не выполнишь свою сторону соглашения, да буду я, Бог, как эти кости, мертвые и рассеченные на части». Бог, которому мы поклоняемся, дал нам пример того, что хотя Он могущественный, великий, святой, великолепный, бесконечный, святей праведнее, чем может быть любой священник, Он добровольно положил свою жизнь за тех, кого сотворил. Поскольку Он любит нас, поскольку Он желает быть с нами. Бог хочет быть с нами. Не потому, что Он в нас нуждается, но поскольку в этом Его радость. Мы в церкви используем много странных словечек. У нас есть песни, где говорится что-то вроде «Я был омыт в крови Агнца». Что-что? Просто представьте себя на месте человека, пришедшего в церковь впервые. Возможно, что таковые есть в зале прямо сейчас. И вы слышите это и думаете, что за странная секта, куда я попал? Я знаю, что все это звучит очень примитивно и даже пугающе, но кровь является символом жизни. Именно кровь в моем теле помогает мне оставаться в живых. Именно она обеспечивает распределение кислорода в моем теле, а также сопротивление организма ядовитым веществам. Кровь символизирует жизнь. И в этом весьма странном, примитивном ритуале, когда животное приносится в жертву, именно кровь непорочной и совершенной жертвы используется для того, чтобы подчеркнуть очищение человека. Итак, почему же именно жертвоприношение животных? Зачем поклонение для народа Яхве приняло именно такую форму? Что же, Бог использовал эту систему, этот язык, на котором люди уже говорили до этого, и внес в нее некоторые коррективы, чтобы донести нечто о себе и о своем отличии от других богов. И эти ритуалы указывали нам на будущую, более великую жертву. Когда Иоанн Креститель возвестил об Иисусе, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Кровь Иисуса очистила собой человечество. Наилучшее понимание, достигнутое людьми о личности Иисуса, звучит примерно так. Он полностью человек и полностью Бог. Мы верим, что Он был 200-процентной личностью. Или, возможно, Он был единственный человек, который стал тем, кем был задуман изначально. И, возможно, мы без Бога являемся людьми лишь на 50%. Если вы помните библейскую историю, то она повествует нам об объединении неба и земли, о том, как Бог и люди снова будут вместе. И кто же такой Иисус, как несовершенное воплощение этой истории? Полностью человек и полностью Бог, полностью небеса и полностью земля. Его кровь и его жизнь очищают человечество, восстанавливая нас для того вечного замысла, ради которого мы были созданы. Когда Он просит нас приступить к вечере Господней, к столу причастия, к Евхаристии, к хлебу и чаше, когда мы вкушаем от Его тела, пьем от Его крови, то Его кровь, Его жизнь двигается через нас и восстанавливает нас, делая теми, кем мы были задуманы. Можно сказать, что это такое святое переливание крови. Нравится ли вам Библия? Нравится ли вам, какую долгую дорогу проходит Бог ради нас, чтобы мы познали Его любовь. И Он просит нас поступать подобно Иисусу, который излил свою жизнь и пришел служить. Он призывает нас служить подобно тому, как Сам унизил Себя ради служения. Идея в том, что израильтяне должны были быть отделены в своем доверии Богу, и что они должны делиться Божьим светом и любовью с миром, эта идея была Божьим замыслом с самого начала. В Бытии 22 главе 18 стихе Бог говорит Аврааму: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Видите ли, где-то в пути многие израильтяне упустили из виду суть этого сценария. Иисус пришел на землю и наблюдал за тем, как религиозные элиты забыли о своей миссии. Что все должно служить славе Господа, что все должны прийти и поклониться Ему, что небеса должны встретиться с землей. Бог использовал эту примитивную систему и эти ритуалы, чтобы нечто донести о самом себе, а также донести нечто о том, каким Он хотел видеть свой народ. Если вы действительно хотите быть в моем присутствии, если вы действительно хотите быть там, где я пребываю, вам нужно быть готовыми запачкать руки. Вам нужно быть готовыми положить свою жизнь на служение другим. И это приведет к беспорядку. Некоторые из вас могут взглянуть на книгу Левит и сказать: «Ну, меня это не касается, я не принадлежу к духовенству, у меня другая работа». Но Иисус запустил движение, где Царство Божие несли на землю не религиозные элиты, но бедные. Один исследователь описал Нагорную проповедь Матфея 5 и с 5 по 7 главу как инаугурационную речь Иисуса. «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное». Насколько же радикально звучали эти слова для народа, воспринявшего подобную культуру священства? Видите ли, книга Левит находится в Ветхом Завете, и нечто действительно потрясающее происходит в новозаветную эпоху, примерно во времена жизни Христа. Народу Божьему была донесена концепция всеобщего царственного священства. Обязанности священников были возложены на всех, кто последовал за Иисусом. В 1 Петра 2 главе говорится: «Вы избранный народ, вы царственное священство». Как выглядит священник Иисуса? В Марка 9 главе мы читаем, как 12 апостолов спорили насчет того, кто из них лучше. Иисус ответил: «Последнего из всех и служащий всем». В Марка 10 главе с 35 по 45 стих Иисус говорит: «Я знаю, как выглядят ваши политические структуры и как на практике реализуется власть. Я знаю, как работает ваше общество. Но я пришел отдать свою жизнь как выкуп за многих». Мы предназначены быть священством. Есть история, когда одна женщина спрашивает Иисуса, на какой горе мы должны поклоняться. Иисус отвечает ей, говоря, что придет время, и уже пришло, когда истинные поклонники будут поклоняться в духе и истине. Он говорит, что пребывание в Божьем присутствии больше не будет вопросов моего географического местонахождения. Хотя мы и не трудимся в храме, мы будем находиться в Божьем присутствии. Поскольку в этом и есть вся суть скинии и позже храма, приближаться к Богу и входить в Его присутствие, так же, как Бог приблизился к нам. Но Иисус радикально изменил то, как Божье присутствие соотносилось с людьми. В Евангелии от Иоанна апостол пишет, что Иисус пришел и пребывал среди нас. Это слово, которое буквально переводится, будто Он пришел и поставил свой шатер, палатку или скинию среди нас. Надеюсь, вам нравится Библия. Он принес небо на землю. И теперь мы видим результаты того, что пытался показать нам Бог. Благодаря очищающей силе Его жизни, Его крови, Иисус теперь приносит Божье прикосновение неприкасаемым. Если раньше нечистый человек делал священника нечистым, то теперь Иисус возлагает руки на нечистых и не делается нечистым сам, но делает нечистого чистым. Куда бы мы ни пошли, небеса идут вслед за нами. Храм теперь там, где мы. Больные исцеляются, слепые обретают зрение, хромые могут ходить, а мертвые оживают. Тот же Бог, который в этом отрывке Писания за 1000 с лишним лет до того, как Иисус ходил по земле, провозглашает 7 раз: «Я Господь, освящающий вас». Тот же Бог сдержал свое обещание через Христа. И Иисус совершил это посредством служения и жертвы. Это был Его метод – совершенная любовь и самоотдача. Когда Иисус сказал: «Будьте же совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» в Матфея 5:48, Он говорил это в контексте деятельной любви к своим врагам. Мы отделены как священство, чтобы нам лучше быть подготовленными в том, чтобы жертвовать своей жизнью ради мира, как это сделал Иисус. Мы освящены, поскольку познали Его любовь. И теперь мы, в свою очередь, любим каждого сознательно и целенаправленно, не обращая внимания на то, насколько человек достоин нахождения в Божьем присутствии. Когда-то священники были отделены, чтобы быть совершенными, красивыми и чистыми, а в реальности были постоянно замазаны кровью. Они полагали свои жизни ради служения своему народу. Самодисциплина и праведность удовлетворяют намного больше, если мы проявляем их не ради самих себя. Когда мы следуем правилам ради того, чтобы быть хорошими и законопослушными, мы упускаем из виду Божью цель. Доктор Эми Оден написала книгу о дисциплине христианской осознанности. И в ней она говорит следующее. «Любая духовная практика, христианская она или нет, может совершенно исказиться, если основывается на поглощенности собой. При этом подобающая телос, то есть конечная цель, любой христианской духовной практики, включая осознанность, не заключается в самосовершенствовании. Вместо этого подобающая цель такой дисциплины – это преобразоваться в подобие Христа, соучаствовать в Божьей мечте для этого мира. Я хочу выразиться максимально четко. Если практики осознанности останавливаются на вас самих, то это не христианская практика. С другой стороны, эта простая, доступная и гибкая духовная практика может силой Духа Святого преобразовать вашу жизнь и благословить мир. Цитата доктора Эми Оден. Иисус принес на землю служение примирения и потом поручил ту же миссию нам с вами. Мы посланники примирения, как об этом говорится во 2 Коринфянам 5 главе. Поэтому если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собою благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собою мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас с людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Любите ли вы Библию? Да, мы продолжаем труд примирения, принося небеса с собой, куда бы мы ни пошли. Ранее в той же книге Павел пишет, что мы для Бога благовоние, возжигаемое Христом среди тех, кто принимает спасение. 2 Коринфянам 2:16. Мы как ароматные концентрированные духи или как чеснок. От тебя пахнет чесноком, ты был у бабушки на даче, да? И когда мы рядом с людьми, они должны спрашивать нас, вы ведь были с Иисусом, не правда ли? Вы ведь соприкасались с небесами, не правда ли? Угадайте, каким образом они должны ощутить в нас аромат небес? Не через наше хорошее поведение. Они чувствуют в нас запах небес, когда мы служим им, когда мы полагаем наши жизни ради них. И тогда мы можем ответить, да, небеса в моем сердце, поскольку Иисус любит меня. И я полагаю мою жизнь за вас, поскольку Иисус положил свою жизнь за меня.